Бату, прежде всего я хотел бы вас попросить объяснить суть принятого по Украине решения, о котором очень многие недовольны, о котором очень много вопросов. С одной стороны, вроде бы действительно упрощается Путин и НАТО, а с другой стороны, это все равно обусловлено выполнением каких-то условий. Украина, которая сами по себе выглядит как ПДЧ, только не очень оформлена. А что это все значит? Набор символов – это какой-то паллиатив или все-таки за этим есть какой-то практический смысл?
Ну, во-первых, я считаю, что если исходить чисто из эмоциональных соображений, мы все будем довольны только тогда, когда Украина победит в абсолютном смысле этого слова над Россией и станет членом НАТО. И это процесс. Этот процесс идет в чрезвычайных условиях. И если посмотреть все этапы расширения НАТО, исходили из каких-то политических и контекстуальных обстоятельств. И ни один из них не был похож на предыдущий вариант расширения. В случае Украины это совершенно новые реалии, и эти новые реалии предусматривают текущую войну между Украиной и Россией, и в эту войну не в прямом, но в косвенном смысле вовлечена и НАТО как организация, которая реально на сегодняшний день единственная организация, которая влияет и в будущем повлияет на европейское и евроатлантическое архитектуру. Исходя из этого, конечно, это решение мы можем рассмотреть как эффективный полушаг в направлении членства Украины в НАТО. Во-первых, был убран с дороги бюрократический механизм по членству, так называемый МАП, и также была использована очень важная терминология – это приглашение Украины в НАТО. Эти компоненты для бюрократии НАТО или для институционального механизма значит очень многое, потому что вся эта система уже перестраивается на ускорение процесса подготовки Украины к членству НАТО. Например, когда такое решение было принято по отношению Финляндии и Швеции, вся система уже очень эффективно перестроилась на включение этих государств. И это позволяет политическому процессу отодвинуть все дополнительные бюрократические механизмы. Так что я думаю, что это решение очень важно, и гораздо эффективнее мы будем наблюдать членство Украины в НАТО, чем это даже предполагалось до этого саммита. Так что этот саммит такой курсор для будущей Украины, когда война или активные военные действия остановятся, то НАТО является безальтернативным вариантом гарантии безопасности. Вы помните, что до этого были разговоры, что если не НАТО, то какие-то дополнительные гарантии. Ничего лучше НАТО не придумать. НАТО является безальтернативным механизмом обеспечения безопасности в Европе. Для Украины и для всех демократий на границе с Россией.
И в Грузии довольно нервно отнеслись к решению по Украине, а и грузинская оппозиция немедленно обвинила власть в том, что именно она сделала так, что наследие Бухарестского саммита, оно промотано как бы из-за грузинской мечты, а Грузия осталась без НАТО. Нет ли здесь некоторого лукавства, а в том, что то в Грузии бы ничего не светило, что бы ни делал Гарибашвили. И здесь, на самом деле, может быть, все немножко более объективно.
Не совсем могу согласиться с тем, что не имеет значения, как бы вела себя грузинская власть. Грузинская власть практически достаточно демонстративно дистанцируется от Запада в контексте войны с Украиной. Можно сказать, что она в лучшем случае прячется в кустах, а в лучшем случае как-то пытается удобрить, скажем, российское руководство. Так что по отношению к НАТО практически мы как-то прятались, не проявляло никакого интереса к тому, чтобы использовать этот момент, когда изменилась, скажем так, геополитическая перспектива Запада, который по-другому смотрит на соседей России, и что-то получить. Что можно было получить, что нельзя было получить на этом саммите со стороны Грузии, но об этом можно спорить. Конечно, я естественно и понятно, что к Украине сейчас другое отношение, чем к Грузии. В любом случае было бы, потому что Украина, во-первых, в войне, во-вторых, она показала себя как очень такое боеспособное государство, государство с сильной армией. Все это не относится к Грузии, но в любом случае заинтересованное грузинское правительство вело бы себя по-другому. И, соответственно, претензии к нынешней власти, они в принципе справедливы.
Потом, в чем логика нынешней грузинской власти по отношению к НАТО, по-вашему? Может быть, действительно, грузинская мечта понимала, что в нынешних обстоятельствах объективно НАТО ей не светишь. И, может быть, она просто в некотором смысле сыграла на опережение, изобразила из себя некую проактивную сторону.
Позиция нынешней грузинской власти нельзя рассмотреть только в узком русле вот этого саммита. А начиная с того дня, когда они пришли к власти, они официально декларировали, что таким вектором будет налаживание отношений с Россией, и чтобы Грузия, вот если так прямо перевести, Грузия не должна быть проблемой между Западом и Россией. Это в своем основе фальсификация реалий, потому что Грузия есть проблема, потому что первая страна, по отношению к которой Россия нарушила все принципы международного порядка, как раз была и Грузия. И это давало Грузии моральное право, и это было исходит из интереса национальной безопасности Грузии, чтобы мы приближались к НАТО. Но, к сожалению, постепенно все шаги грузинского правительства отражало абсолютно кардинально другое направление. То, что 85% граждан Грузии поддерживают, грузинское правительство делает все наоборот, потому что их легитимация на нынешний день исходит и основывается на хорошие отношения с Россией, их меркантильные или клептократические интересы, а не интересы национальные и абсолютного большинства граждан Грузии. Исходя из этого, искать логику, ту, которую мы хотим найти как граждане этого государства, как раз нельзя. Но та логика объясняется как раз вот этими шагами, которые постепенно Грузия дистанцировалась от Запада, начиная критики наших партнеров, так и нападение на личностей, которые очень многое делали для Грузии. Или, например, когда вот так называемый министр обороны Грузии называет либерализм главной угрозой суверенитета Грузии, когда вот уже вся, не только евроатлантическое сообщество, но почти весь демократический мир соглашается, что главной угрозой, угрозой номер один является Россия. Как раз это можно и прочесть вот в этом коммунике Вильнюсского саммита. И вот заявления Гарибашвили, в принципе, были логическим продолжением того, что последние 10 или 12 лет грузинская мечта Иванишвили и его сообщники предпринимают.
И действия грузинской мечты, грузинской власти по отношению к НАТО. Это та же логика, что действие по отношению к членству Евросоюза. Возможно, в конце года Евросоюз все-таки найдет какую-то благоприятную формулу для Грузии. Возможно. С НАТО же ситуация другая. С НАТО понятно, что, в общем, это не вопрос сегодняшнего или завтрашнего дня. И зачем в этом смысле вести себя так резко и так раздражать Европу? Это как бы параллельные процессы или это все-таки несколько разные
феномены? Нет, это процессы параллельные. Они всегда были параллельные для практически всех государств бывшего советского блока. Вступление в НАТО, европейская интеграция, евроатлантическая интеграция – это были параллельными процессами. Ну, просто в 2008 году, в результате Бухарестского саммита, как бы процесс интеграции НАТО, он как бы формально вырвался вперед, потому что Грузия получила номинальное обещание членства в НАТО, а членство в Евросоюзе говорить не приходилось. Сейчас, после пересмотра вообще геополитической перспективы со стороны стран Запада, Грузия получила европейскую перспективу, то есть практически оба процесса интеграции выровнялись формально. В этом смысле это параллельные процессы действительно. И, с другой стороны, взаимосвязанные отсутствие интереса со стороны власти, реального интереса как к европейской интеграции, так и к евроатлантической интеграции. Просто грузинская мечта не может говорить о том, что она не заинтересована в европейской интеграции, поскольку сейчас рассматривается процесс присуждения или неприсуждения Грузии статуса кандидатов, и власти приходится как бы играть в эту игру. В этом смысле, да, оба процесса параллельные, и поведение грузинской мечты, правительства нашего по отношению к НАТО и по отношению к Евросоюзу, это подчиняется одной и той же логике, хотя обстоятельства разные по причинам, которые я попытался объяснить.
А Бату, ощущение, что вот нынешняя волна расширения НАТО – это как бы такой венец противоречия для самого НАТО между самодостаточностью и попыткой сохранить свою какую-то идейную ценность и единство с тем, что, в общем, стоит проблема реальной безопасности для всего этого пространства. Вот как НАТО будет решать?
В принципе, я частично не соглашусь с этим, потому что такой дискурс, такой диспут все время существовал в НАТО. Даже после развала Советского Союза были группы, которые говорили, что вот НАТО должна оставаться приверженным только вот тем географическим интересам самообороны, которые были во время Холодной войны. Были скептики, которые не хотели, чтобы Балтийские государства становились членами НАТО, потому что там были и технические, и военные аргументы, возможно ли вообще их защищать и так далее, и так далее. Но реально весь этот диспут произвел очень хороший эффект, трансформативный для НАТО, потому что во время этих дискуссий НАТО трансформировался, исходя из контекста, потому что контекст тоже менялся, даже после распада Советского Союза и Варшавского блока, и появились новые цели и новые угрозы, и под эти новые цели и угрозы НАТО адаптировался. И реально мы видим, что НАТО является единственной организацией, которая на сегодняшний день тоже имеет возможность адаптироваться. Также видели, что внутри Западной Европы тоже произошли изменения, например, в политическом мышлении в Германии. НАТО расширялось на Балканах. И каждый раз, когда это случалось, это приносило дополнительную безопасность тем странам, которые включались в НАТО, и всего евроатлантического сообщества. Такой же дискурс идет и сейчас, и очень интересно, кстати, вот это коммунике Вильнюсского саммита, который очень четко осуществляет такое программное видение НАТО, как не только евроатлантическая организация, а глобальная организация по безопасности, потому что там присутствовали, и этот документ обозначает угрозы глобального масштаба, роль и интерес НАТО, чтобы играть какую-то роль. Это будет или Индо-Пасифик, там Зеландия, Япония, Азия, Middle East и Африка. Исходя из этого, конечно, цели меняются, и вопрос состоит в том, что включением новых государств НАТО будет более эффективно принимать решения или это затормозить. И это уже задача для бюрократии НАТО, как осуществить механизмы принятия решения, основываясь на абсолютный консенсус в организации, но дополнительно сократить время эффективного реагирования на те проблемы, которые в будущем будут происходить. Не только то, что сейчас идет на территории Украины война, но и другие будущие вызовы и угрозы, которые будут исходить из России, потому что этот документ тоже отображает, что Россия на долгое время будет оставаться проблемой для мировой безопасности, но также исход этой войны повлияет на поведение других авторитаров в разных частях мира. Поэтому как раз НАТО взяло обязательство, чтобы помочь Украине до того момента, когда Украина будет членом НАТО, всеми возможностями, чтобы Украина смогла защитить себя и победить.
Видно, насколько серьезен ресурс для грузинской власти играть вот в эту игру, как бы, с одной стороны, обозначает стремление в Европу, и как европейские структуры, так и евроатлантические, а с другой стороны, удерживаться. Но сближение с Евросоюзом вероятно случится, а с НАТО можно тянуть благодаря объективной ситуации, или есть некая модель, не знаю, венгерского пути для Грузии, консервативного пути. Как будет себя вести по вашим грузинским мечтам?
Ну, венгерский путь невозможен, поскольку Венгрия является членом Евросоюза. Власть Грузии, видимо, рассчитывает на то, что в результате этой новой, как бы, архитектуры безопасности, складывающейся на фоне войны, значение Грузии для Запада в целом, Запада, представленного НАТО или Запада, представленного Европейским Союзом, это значение возрастает, и, соответственно, возрастает их возможность для переговоров с Евросоюзом. То есть Грузия может себя продать Западу как, скажем, как Азербайджан примерно, как территория для транзита, территория для каких-то там геополитических проектов, может быть, но чтобы Запад не давил на правительство Грузии с тем, чтобы оно вело себя более демократически, возможно, такая вот сделка. И в этом смысле Грузия не может быть Венгрией, но Венгрия может быть лучшим другом Грузии в Евросоюзе. И фактически эта политика уже проводится. Если раньше нашими главными друзьями были Балтийские страны там и Польша, сейчас наш главный друг – это Венгрия. Именно из вот таких вот соображений политического режима. То есть для Иванишвили вообще не самое главное – это геополитические вопросы, долгосрочная перспектива Грузии там и так далее. Самое главное – остаться у власти. Для того, чтобы остаться у власти, ему нужно вот сохранение авторитарного режима фактически. И, естественно, это неминуемо ведет к конфликтам с Евросоюзом, критике и так далее. Но вот надежда их, видимо, на то, чтобы вот можно как-то вот все равно пролезть. Европейской бюрократии мы как-то договоримся. Вот это, видимо, является генеральным планом грузинской мечты в отношениях с Евросоюзом. То есть они не хотят формально отказаться от поверхностной, по крайней мере, политики интеграции с Евросоюзом и, так сказать, открыто перейти на российскую орбиту. Этого они тоже не хотят. Вот хотят и сидеть на двух стульях. Мне кажется, это будет очень сложно и будет чем дольше, тем сложнее. Но пока они думают, что они это смогут.
Скажите, а вообще, по-вашему, судя по тому, как развивается события на Вильнюсском саммите, фактор войны в Украине, ну так цинично говоря, помогает Грузии сблизиться с НАТО? Или для НАТО это просто некий фактор, о котором вынуждает его искать какие-то импровизации вроде той, которая была найдена на Вильнюсском саммите в отношении Украины?
До того, как я отвечу на этот вопрос, просто я хочу тоже сказать про венгерский путь. Реально никакого венгерского пути для Грузии не существует. Это прикрытие российской пути грузинской мечтой, потому что под этим прикрытием они, как оппортунисты, стараются, я согласен с Гиеш, продлить свое пребывание во власть. И думают, что это им даст возможность посмотреть, как ситуация будет развиваться. Если посмотреть там и пропаганду грузинской мечты, они реально болеют за Россию в этой войне. В этом есть вся проблема. В этом есть главная поляризация. Абсолютное большинство грузин болеют за Украину, стараются поддержать Украину, только грузинская власть и группы, ассоциированные с ними, поддерживают Россию. Формально и неформально на эмоциональном уровне. То, исходя из этого, чтобы ответить на ваш вопрос, вторжение России в Украину реально подтвердил правильность той пути, которую Грузия избрала с момента распада Советского Союза, что Россия все время будет являться угрозой грузинского государства, суверенитета, до тех пор, пока Грузия не получит коллективную гарантию безопасности под зонтиком НАТО. В этом направлении, конечно, были разные проблемы. Даже до 2008 года, после вторжения России в Грузию, тоже потому что в самом НАТО и в Европе приятие угрозы России были разные. Восточные и центральные европейские государства воспринимали Россию как угрозу номер один. Западные европейские государства старались найти другие угрозы, более важные, чем Россия. Но сейчас эта разница уже сократилась. Все соглашаются, и поэтому Вильнюсский саммит был очень важным, что главная угроза номер один является Россия. И когда восприятие угрозы абсолютного большинства грузин, Украины и НАТОвской трансатлантического альянса совпадают, конечно, это помогает нам достичь свою цель членства в Грузии. Я думаю, что несмотря на то, что Евросоюз и НАТО это параллельные процессы, в случае Украины и в случае Грузии, если мы будем привержены к этой пути и в скором будущем будем иметь государство, которое реально будет отражать легитимно граждан Грузии, то в первую очередь мы станем членами НАТО, а потом уже будет членство в Евросоюз, потому что без гарантии безопасности, которую может просто трудно представляется, как Грузия или Украина будут членами Евросоюза.
Скепсис, скажем, той же Германии образца 2008 года, а если сравнить его со скепсисом сегодняшним, а больше был?
Интересный процесс произошел в Германии, как я понял это, как раз после нескольких месяцев после вторжения России в Украину. Реально политическая элита запоздала с реакцией, и общественное мнение в Германии была на шаг вперед, чем политическая элита, и потом уже политическая элита наверстала вот это запоздание. Этим я объясняю и вот это выступление Шольца Цайтенвенде, потому что общественное мнение в Германии гораздо сильнее в поддержку Украины, чем первые реакции в Германии. Конечно, там в Германии есть еще другая проблема, пенетрация России в политических элитах. Вот, например, по старанию России создать так называемый Horseshoe Coalition, консенсус между ультраправыми и ультралевыми против поддержки Украины. И это другой скепсис. В 2008 году скепсис по отношению расширения НАТО с Украиной и Грузией был тогда вот центральным вопросом, центральным политическим, мейнстрим. А сейчас скепсис уже перешел на разные экстремы, ультраправые, ультралевые. И вот вся эта пропаганда и пенетрация России работает на то, чтобы создать вот это коалицию против войны. Так что анатомия скепсиса гораздо разная. Но реально на сегодняшний день, я думаю, что главным вопросом, который помогает нам преодолеть этот скепсис, является то, что технические, военные и политические аргументы, которые были до этого, сейчас уже невозможно использовать из-за того, что восприятие угроз по отношению к России совпадает. То, как немецкая общественность воспринимает Россию как угрозу, также и грузинское общество, и украинское, и западная, и центральная, и восточная Европа.
Гей Гвандор, вопрос. Время и ситуация, в частности, в Украине, работает в пользу сближения Грузии с НАТО или наоборот?
Объективно это создает лучшие предпосылки для сближения Грузии с НАТО, но принимая во внимание, скажем, настрой и приоритеты нынешней власти, пока нынешняя власть останется там, где она есть, Грузия, наверное, не сможет использовать эти новые возможности, которые сейчас появились.